Говорит Радио Свобода.
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 6 апреля, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Пожар на российском танкере «Дживанна» потушен. В квартире и загородном доме исполнительного вице-президента «Югоса» Василия Алексаняна прошли обыски. Палестинские власти заявили, что автономия оказалась перед лицом финансового кризиса. Пожар на российском танкере «Дживанна», пришвартованном у Калининградского судостроительного завода, потушен, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Кричков.
Практически все пожарные расчеты города продолжали ночью бороться с огнем на танкере, пришвартованном у стенки местного судостроительного завода. Танкер «Дживанна» загорелся вчера в 18:40 по московскому времени. По утверждению очевидцев, во время пожара прогремело 3 взрыва. Вчера поздно вечером танкер предположительно дал течь. В районе судна появилось большое нефтяное пятно. Акватория вокруг танкера закрыта специальными боновыми заграждениями для того, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в Калининградский залив. Людей на борту танкера «Дживанна» нет. 2 человека пострадали на пожаре. Они являются членами экипажа судна. Один из них госпитализирован, другому медицинская помощь оказана на месте. На борту судна водоизмещением более 10 тысяч тонн находится около 200 тонн мазута и столько же тонн дизельного топлива. Для «Радио Свобода» Алексей Кричков, Калининград.
Исполнительный вице-президент ЮКОС Василий Алексанян заявил, что в его квартире и загородном доме прошли обыски. Генпрокуратура подозревает Алексаняна в хищении имущества и отмывании денег. Сегодня Симоновский суд Москвы вынесет решение о наличии в его действиях признаков преступления, после чего ему могут быть предъявлены обвинения. Ранее Алексанян возглавлял правовое управление ЮКОСа, а также представлял интересы экс-главы компании Михаила Ходорковского, руководителя Минотепа Платона Лебедева и бывшего главы компании ЮКОС Москва Василия Шахновского. Верховный суд Беларуси отклонил жалобы на действия Центра избиркома, которые подали бывшие кандидаты в президенты страны Александр Миленкевич и Александр Козулин. Экс-кандидаты от оппозиции пытались оспорить постановление ЦИКа, отказавшегося признать прошедшие 19 марта в Беларуси выборы недействительными. Бывший кандидат от оппозиции Александр Миленкевич призвал руководство Европейского Союза значительно расширить список белорусских чиновников, которым должен быть запрещен въезд в страны ЕС. Выступая на заседании Европейского парламента в Страсбурге в среду, Миленкевич сказал:
«Только мы считаем, что этот список не должен быть из десятков людей, как минимум 100 людей. Почему? Это судьи, которые по политическим мотивам судят. Это ректора университетов, которые выгоняют за политические взгляды студентов. Это милиция, которая бьет людей. Это даже те пропагандисты, которые уничтожают в обществе свободное мышление. У нас нет телевидения, у нас орган пропаганды».
Говорил Александр Миленкевич. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится первым в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. В Брюсселе корреспонденту «Радио Свобода» сообщили, что в список будут внесены десятки белорусских чиновников. Их банковские счета в странах ЕС могут быть заморожены. В Москве и Воронеже задержано несколько десятков активистов национал-большевистской партии, которые проводили акции протеста. Сообщается также о группе задержанных лимоновцев в подмосковном Обнинске. В Воронеже лимоновцы требовали выплатить российским гражданам деньги по вкладам, потерянным в 1992 году. Пикеты НБП прошли в среду и в Москве у зданий МИДа и Госдумы.
Ну и требование акции – это принятие в состав России дружественных народов, которые этого желают. Прежде всего мы имеем в виду Абхазию, Приднестровье, Южную Осетию и Белоруссию без Лукашенко. Еще один диктатор нам не нужен, а вот белорусский народ мы желаем видеть в той же России, и он это желает также.
Сообщил пресс-секретарь НБП в интервью «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Правительство палестинской автономии фактически оказалось банкротом, заявил новый премьер автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания. Выступая на первом заседании нового палестинского кабинета, Хания призвал арабские государства оказать помощь палестинцам. Член руководства Европейского союза Бенито Феррера Вальднер вновь заявила, что помощь ЕС будет возобновлена только в том случае, если Хамас выполнит ряд условий.
Мы надеемся, что палестинское правительство, которое было приведено к присяге на прошлой неделе, откажется от насилия, признает государство Израиль и все заключенные ранее соглашения, в том числе записанные в плане мирного урегулирования дорожная карта,
сказала представитель ЕС. В Белграде, по сообщениям, полиция провела обыски в нескольких домах, принадлежащих родственникам бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратка Младича. По некоторым данным, два родственника задержаны. Официального подтверждения этих сообщений нет. Сербские власти выразили надежду, что им удастся выполнить требования Евросоюза о задержании Младича до конца апреля. ЕС угрожает прервать возобновившиеся в среду переговоры о дальнейшем сближении с Сербией и Черногорией, если бывший генерал не будет передан Гаагскому трибуналу. Ратка Младича обвиняется в геноциде во время войны на Балканах в 90-х годах.
Радио «Свобода». Новости.
Группа американских законодателей назвала Россию и Китай самыми крупными в мире пиратами в области интеллектуальной собственности. Группа членов Конгресса США потребовала отказать Москве во вступлении во Всемирную торговую организацию, если пиратству не будет положен конец. Во Владивостоке около 300 человек собрались сегодня на митинг в поддержку вице-мэра города Алана Будаева, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Акция проходит у здания Краевого суда, где решается вопрос об аресте Будаева. Чиновник был задержан в Москве 21 марта, однако Первореченский суд Владивостока освободил его под подписку о невыезде. Прокуратура Приморья обжаловала это решение. Напомню основные новости к этому часу. Пожар на российском танкере «Дживанна» потушен. В квартире и загородном доме исполнительного вице-президента ЮКОСа прошли обыски. Палестинские власти заявили, что автономия оказалась перед лицом финансового кризиса.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
А метеорологи сообщают, что в центре Европейской России сохранится прекрасная погода со среднесуточной температурой воздуха на 2-4 градуса выше климатической нормы. Господство теплых воздушных масс в сочетании с солнечной энергией будет способствовать бурному таянию снега. При этом обойдется без существенных осадков. В Москве сегодня днем 9-11 тепла, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем дождь, плюс 5, плюс 7 градусов.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Акция протеста против начала весеннего призыва на военную службу в Самаре. Споры вокруг нового американского законодательства, регулирующего иммиграционные потоки в США. В Японии испытан самый скоростной колесный поезд.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы» – все это вы услышите в ближайший час утренней программы. В ходе 10-го Всемирного Русского Народного Собора участники пришли к выводу, что всеобщая декларация прав человека, принятая ООН, не подходит православным россиянам, так как навязывает западное понимание демократических ценностей и пропагандирует индивидуализм. Делегатами собора была предложена декларация о правах и достоинстве человека, составленная с учетом национальных, культурных и религиозных традиций России. Подробности и мнения экспертов вы услышите в течение нашей программы и в продолжении темы «Вопрос», с которым мы обращаемся к слушателям.
Какую роль играет Русская Православная Церковь в общественной жизни России? Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
Сегодня в Самаре у здания областного военного комиссариата пройдут пикет и акция протеста против начала весеннего призыва на военную службу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Организаторами акции протеста выступили самарские правозащитники, представители местного отделения партии «Яблоко» и самарская молодежь, рассказал правозащитник Александр Лашманкин.
Символическая акция. Естественно, что поскольку призыв у нас осуществляется не по закону, а по плану, то есть необходимо выполнить план, который спускается из Министерства обороны. Закон тут только препятствие зачастую, поскольку план имеет первичное значение, ибо отчет перед вышестоящей инстанцией военкомата происходит не по нарушению или соблюдению закона, а по исполнению или неисполнению плана. Ради исполнения плана можно наплевать на закон. Мы готовы оказывать помощь, изучать эту проблему и совместно какие-то решения принимать по конкретному вопросу каждый раз.
Сегодня в Самаре на остановках общественного транспорта недалеко от районных военкоматов можно увидеть объявление об услугах посредников, готовых за материальное вознаграждение помочь в получении военного билета. Правозащитник Александр Лашманкин продолжает.
Вот, насколько мне известно, сейчас вот есть возможность договориться, решить проблему с армией окончательно за 60 тысяч рублей. То есть это налог крови, который на самую бедную часть общества государство накладывает и бессовестно взимает эту жатву. Призывник может решить проблему с армией за 60 тысяч рублей. Ну, видимо, вот эта сумма, она доступна для многих. И поэтому служить идут только за самые бедные.
Самарская молодежь одобряет акцию против отмены отсрочек от призыва на военную службу и выступает за переход российской армии на профессиональную контрактную основу. Акция протеста должна привлечь внимание властей к проблеме неуставных отношений в армии, говорит студент Аэрокосмического университета Алексей Великанов.
Я думаю, что должны помочь, но в целом наше общество трудно исправить. Кажется, уже были попытки, и все равно это продолжается. Потому что общество так устроено.
Самарцы говорят, что не верят в беспристрастность призывных комиссий.
Ой, да никакой роли не играет. Бездействует совершенно. Ну, коррупция везде. Чиновники все коррумпированы. Все надо менять в корне.
У нас вообще в стране всегда прав тот, у кого денег больше. И тот, у кого денег больше, тот всегда все делает для себя так, как нужно. А все остальные прав никаких не имеют.
Ежегодно более полусотни самарских призывников обращаются к правозащитникам с заявлениями о нарушении прав человека во время призывной кампании. Представителями самарских правозащитных организаций сегодня собрано более 2000 подписей самарцев под обращением к президенту России Владимиру Путину за проведение референдума о переходе на добровольную военную службу. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В Москве 8 часов 11 минут. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. Рядом с нами Наталья Япончина. Доброе утро.
Здравствуйте. Как пишет газета «Газета», с каждым днем обещанное гражданам России в рамках соответствующего национального проекта «Доступное жилье» становится все недоступнее. Например, в Москве в марте был поставлен абсолютный рекорд роста цен на рынке недвижимости – 7,5% за месяц. Понятно, что подобный рост цен подогревает не только нехватка предложения на рынке московского жилья, хотя и это тоже имеет место, как подчеркивает газета, но и банальный спекулятивный ажиотаж. А в условиях такого спроса, как выясняется, гражданам уже не важно, чем запасаться впрок. Солью так солью, квартирами так квартирами, существенной разницы нет. В сложившейся ситуации глава Министерства регионального развития Владимир Яковлев предложил неожиданный способ борьбы со страстью народа к накопительству – увеличить налоги, либо плату за владение двумя и более квартирами. Впрочем, конкретных предложений, как пишет издание, Минрегион еще не подготовил. Как пояснил министр, его ведомство пока изучает сложившуюся ситуацию, чтобы выяснить, а касается ли она только Москвы и Санкт-Петербурга, или и в других российских регионах такая же проблема. Вот об этом в газете «Газета». О доступном жилье пишут и «Известия». Последнюю хрущевку в Москве планируется снести к 2010 году. К этому же сроку по новой программе жилищного строительства власти столицы намерены построить 11,5 миллионов квадратных метров муниципального жилья для тех, кто не может самостоятельно купить квартиру на рынке и рассчитывает в то или иной форме на помощь государства. Чтобы задуманное выполнить, решено возродить строительство панельных домов с малогабаритными квартирами, площадь которых не будет превышать так называемых социальных норм. И, как пишут «Известия», вместо хрущевок теперь построят лужковки. А вообще, жить надо в долг, пишет газета «Время новостей». Вице-премьер Александр Жуков на вчерашнем ежегодном съезде Ассоциации российских банков поставил перед собравшимися банкирами историческую задачу – преобразовать психологию общества и научиться жить в кредит. В то же время, как считает глава Центробанка Сергей Игнатьев, у общества это пока не совсем получается. Он высказал тревогу в связи с ростом просроченной задолженности по потребительским кредитам. Глава Центробанка также призвал банкиров усилить работу по предотвращению сомнительных операций и более активно противодействовать отмыванию денег и финансированию терроризма. По признанию Игнатьева, он лично отслеживает те кредитные организации, которые подозреваются в легализации грязных доходов. По информации «Времени новостей», с начала года Центробанк отозвал лицензию 15 банков, и в большинстве случаев это было связано как раз с отмыванием. А вот Совет Федерации готовит поправки к федеральному закону о средствах массовой информации и в уголовно-процессуальный кодекс, который усилит ответственность журналистов за публикуемые ими материалы. Как пишет газета «Новое известие», об этом вчера сообщила глава комиссии по информационной политике Людмила Нарусова. Однако правозащитники считают, что необходимые меры ответственности в отношении представителей СМИ в достаточной мере прописаны и в действующем законе. Все подробности в «Новых известиях», а через полчаса мы продолжим читать интересные сообщения в прессе.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 21:45. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Пожар на российском танкере «Дживан», пришвартованном у Калининградского судостроительного завода, потушен. Исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексасян заявил, что в его квартире и загородном доме прошли обыски. В нескольких городах России задержаны десятки активистов национал-большевистской партии, проводивших акции протеста. Сегодня в Багдаде продолжится суд над Саддамом Хусейном и его соратниками. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» обсуждает статью Эдуарда Лимонова «Россию подталкивают к фашизму». В студии автор Эдуард Лимонов и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве, значит, подошло время очередного выпуска новостей спорта, и снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
А теперь новости об одном из моих самых любимых видов спорта, о кёрлинге. Насколько мне известно, проходит чемпионат мира в США, если можно поподробнее.
Ну, Никита, пока еще рано говорить о каком-то распределении мест, так как команды сыграли разное количество матчей. Но пока больше всех побед на счету сборной США 7. При этом поражение лишь одно. Канадцы олимпийские чемпионы Турина из 7 сыгранных матчей выиграли 5. И такой же показатель имеет сборная Шотландии. Почти все команды еще сохраняют шансы на выход в полуфиналы, кроме сборных Японии и Ирландии, замыкающих турнирную таблицу. А теперь перейдем к хоккейным новостям. Казанский «Акбар» стал первым участником финальной серии плей-офф чемпионата России. В среду в Ярославле он выиграл 3-й матч у «Локомотива» 5-2 и серию 3-0. Второй финалист определится в паре «Авангард» Магнитогорский «Металлург». В этой серии пока впереди омская команда 2-1. Определились последние полуфиналисты футбольной лиги чемпионов. «Арсенал» в гостях сыграл в ничью с «Ювентусом» 0-0 и продолжит борьбу за главный европейский кубок благодаря победе в первой встрече 2-0. Его соперником в полуфинале будет испанский «Вильяреал». Первая встреча состоится 19 апреля. В другом матче «Барселона» на своем поле выиграла у «Бенфики» 2-0. В полуфинал вышла испанская команда, так как первая встреча неделю назад завершилась в ничью 0-0. 18 апреля «Барселона» сыграет с «Миланом». В «Амели-Айленд» продолжается женский теннисный турнир второй категории. В среду 4 россиянки пробились в 1/8 финала. Это Светлана Кузнецова, Вера Душевина, Динара Сафина и Елена Веснина. Еще 2 российские теннисистки свои матчи проиграли немкам: Елена Лиховцева и Юлия Шруф, Вера Звонарева, Анне Лене Грюнефельд. На чемпионате мира по плаванию в 25-метровом бассейне, который проходит в Шанхае, в первый день наиболее успешно выступила сборная Австралии, завоевавшая 2 золотые медали. Джессика Шиппер выиграла дистанцию 200 метров баттерфляем, и она же в составе команды победила в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Китаянка Киуа стала чемпионкой мира на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Южноафриканец Рик Нитлинг стал лучшим на дистанции 200 метров баттерфляем, а в мужской эстафете 4 по 100 метров вольным стилем первое место заняла сборная Италии. Итальянская команда лидирует по общему количеству медалей. В их активе, кроме золотой, также 3 серебряные и 1 бронзовая. Анастасия Иваненко принесла сборной России единственная медаль в первый день – бронзовую на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Сегодня в программе дня финалы на 7 дистанциях. Кроме того, в баскетбольной Евролиге УЛЕП пройдут вторые матчи четвертьфинальных серий. ЦСКА в Стамбуле будет играть с Эфес Пилсеном. На футбольных полях Европы состоятся ответные четвертьфинальные встречи Кубка УЕФА. «Зенит» принимает испанскую «Севилью». В Омске пройдет 4-й матч полуфинала российской хоккейной суперлиги «Авангард» Магнитогорский «Металлург». А в Америке продолжится чемпионат мира по кёрлингу среди мужских команд и женский теннисный турнир.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В 8:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В центре внимания общественности в последние дни оказались споры вокруг нового американского законодательства, регулирующего иммиграционные потоки в США. В частности, массовые демонстрации противников закона могли создать ложное впечатление, что речь идет о специфически американском явлении. А между тем, это отнюдь не так. В самых разных государствах Европы в эти дни предпринимаются меры по легализации хотя бы части лиц, незаконно проникших на их территорию, и по недопущению дальнейшей беспорядочной миграции. Это тема материала Ефима Фиштейна.
Типичным примером европейской страны, несущей тяжелые экономические потери от нерегулируемой миграции, это Италия. В стране уже сейчас 4% населения составляют переселенцы из-за рубежа. Многие из них оказались в стране противозаконно. Тема иммиграции немедленно стала предметом ожесточенной предвыборной борьбы, учитывая, что выборы состоятся уже в ближайшие выходные дни. Жители Италии ощущают эту проблему как одну из самых острых и болезненных. Послушаем репортаж нашего итальянского корреспондента Джованни Бенси.
В Италии, как и во всех странах Западной Европы, проживает огромная масса иммигрантов. Большинство из них, 2 800 000 человек, приехали легально и пользуются разрешением на жительство и работу. Но 540 тысяч нелегально пересекли границу и практически не пользуются никакими правами. Обе коалиции значительно отличаются между собой по отношению к иммигрантам. Позиция правительственного большинства скорее враждебна к ним. Оппозиция, напротив, предлагает, чтобы нелегалы, уже находящиеся в Италии, могли легализоваться, если найдут работу с регулярным контрактом. Это, по мнению левого центра, уменьшило бы опасность скатывания нелегалов в преступность и проституцию. Джованни Бенси для Радио Свобода, Италия.
Но за примерами не надо ходить далеко. Федеральная миграционная служба России оповестила мир о том, что в стране уже несколько месяцев проводится эксперимент по амнистии нелегалов. Как заявил журналистам директор службы Константин Рамадановский, амнистия уже принесла казне 350 миллионов рублей и 700 тысяч узаконенных гастарбайтеров. Прокомментировать этот эксперимент я попросил директора Московского центра этнополитических исследований доктора Владимира Мукамеля.
Проблема нелегальных иммигрантов, разумеется, общая для всех стран с развитой или бурно развивающейся экономикой. И Россия здесь, конечно, не исключение. Я бы очень осторожно относился к интерпретации тех данных, которыми оперирует Федеральная миграционная служба, потому что реально в течение прошлого года в ходе вот этого эксперимента, который был проведен в 10 регионах, было легализовано все-таки не 700 тысяч гастарбайтеров, а 7 тысяч. Те цифры, которые вы называли, это те люди, которые получили официальное разрешение на работу в рамках стандартной действующей сегодня процедуры. Опыт показывает, что когда Министерство внутренних дел пытается протолкнуть законопроекты в этой сфере, оно всегда старается напугать общественность, депутатов.
Доктор Владимир Мукамель считает, что проблема массового переселения людей глобальна. Следовательно, решения у нее могут быть только глобальными, общими.
Рассказывал Ефим Фиштейн.
В Москве 8:23 утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Останется ли у нелегальных мигрантов будущее в США? Госдепартамент предупреждает об опасности терроризма в России. Что ждет в этом году выпускников американских вузов? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Иммиграционные дебаты, продолжавшиеся несколько лет, достигли в среду критической точки. Сенат был готов одобрить законопроект, представляющий нелегалам права на работу и жизнь в США. Палата представителей приняла законопроект, превращающий незаконных мигрантов в уголовных преступников. А президент Буш призвал Конгресс срочно найти компромисс. Слово Яну Рунову.
Джордж Буш так разъяснил предлагаемый им закон. Закон будет включено положение о гостящих в Америке работниках. Это позволит нам усилить охрану границ и одновременно признать, что на нашей территории находятся люди, выполняющие тяжелую работу, которую американские граждане делать не хотят. Но предоставление статуса рабочего гостя – не амнистия, автоматически открывающая путь к американскому гражданству. Сенат уже вторую неделю не может выработать свой вариант закона. Президент Буш призвал сенаторов ускорить этот процесс. Либерально настроенные сенаторы-демократы предлагают открыть для 11-12 миллионов нелегалов путь к легализации и получению гражданства. В проекте закона говорится, что будет назначена дата, до которой те, кто находится в Америке более 5 лет, будут иметь право подать заявление на получение статуса постоянного жителя Соединенных Штатов, зеленой карты, если уплатят $2000 штрафа, выплатят налоги за прошлые годы нелегальной работы и будут знать английский язык. Консервативное крыло республиканской партии грозит заблокировать любое голосование, ведущее к амнистии. Сенаторам-демократам нужно набрать 60 голосов, чтобы преодолеть сопротивление консерваторов. Но Сенат – только одна из сторон. Другая сторона – Палата представителей, которая не хочет прощать нелегалов, однозначно считает их нарушителями закона и приняла такой жесткий вариант, что он вызвал протесты защитников прав иммигрантов по всей Америке. По предложению Палаты представителей, незаконное проживание в Соединенных Штатах будет считаться уголовным преступлением, а те, кто предоставит работу нелегалам, будут подвергаться наказанию. В принятом Палатой представителей законопроекте предложение Буша о гостящих работниках даже не упоминается. Внимание сконцентрировано только на усилении охраны границ и на исполнении закона. Однако спикер Конгресса Деннис Хастлер дал понять, что компромисс возможен. «Всех нас занимает вопрос, что предложит Сенат. Процесс принятия закона таков, что мы соединяем вместе все проекты. Да, мы не вставили статью о гостящих работниках, но я ничего не исключаю, потому что нам предстоит диалог с Сенатом».
Рассказывал Ян Рунов. В России остается повышенная опасность терроризма, заявил во вторник Госдепартамент Соединенных Штатов, порекомендовав американцам, находящимся в России, предпринять меры предосторожности. Особо опасен, согласно предупреждению, Северо-Кавказский регион. В заявлении отмечено, что в распоряжении американских властей нет конкретной информации о подготовке атак на американских граждан и американские представительства. Тем не менее, что могло стоять за этой акцией Госдепартамента? Я задал этот вопрос Майклу Раду, главе антитеррористического отдела Института внешнеполитических исследований. Действительно, это довольно необычная акция. Россия явно не вписывается в категорию стран, опасных для пребывания американцев. Стран с сильными антиамериканскими настроениями, с историей нападения на американских граждан, стран, на территории которых действуют группы, практикующие атаки на американцев и американские учреждения. Я прекрасно понимаю обоснованность подобных предупреждений для американцев, находящихся в исламских странах – Ираке, Саудовской Аравии или Афганистане, но Россия… Быть может, Госдепартамент что-то не договаривает? На мой взгляд, возможны два варианта. Либо у него есть информация, которую Вашингтон не желает в данный момент афишировать, либо это ложная тревога, поднятая по ошибке чиновниками. Такого тоже нельзя исключать. А каково ваше ощущение? Насколько сейчас высока опасность терактов в России? Мое личное мнение, не исключена волна террористических нападений, прежде всего на Северном Кавказе, но не застрахованы и города в Центральной России. Весна – традиционная пора оживления различных террористических групп. После мертвого сезона им нужно напомнить о своем существовании, доказать свою жизнеспособность. Лучший способ для этого – шумный теракт. Плюс совершенно очевидна глобальная тенденция оживления террористической активности в странах, которые считаются в мусульманском мире враждебными исламу. Это и Западная Европа, и Индия, а теперь из-за Чечни и Россия. Эти соображения заставляют сделать вывод о вероятности попыток масштабных террористических атак в России. Но вряд ли целью этих атак будут американцы. Американский эксперт по терроризму Майкл Раду комментировал предупреждение Госдепартамента о повышенной опасности терроризма в России. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
В Японии испытан самый скоростной колесный поезд. Русская православная церковь и права человека.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжение которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, какую роль играет Русская православная церковь в общественной жизни России. У нас есть несколько сообщений. К сожалению, приходится согласиться с Новодворской. Давно уже хожу в католический храм, там не давит золото, пишет православная Мария из Москвы. Я верующий православный христианин и знаю историю церкви. Ее согласие со всеми безобразиями самодержавия привело к революции. Ныне это мощная бюрократическая организация, стоящая между Богом и людьми. История повторяется, пишет наш слушатель Михаил из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в час дня после новостей в программе «С христианской точки зрения» верующие различных конфессий будут говорить о молитве за больных. Зачем она нужна, как молиться о больных, можно ли и нужно ли молиться о безнадежных больных и больных неверующих. Ведет передачу священник Яков Кротов. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 8:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
В результате крупного пожара на российском танкере «Дживана», пришвартованном у Калининградского судостроительного завода, пострадали 4 человека. По данным МЧС, это 3 члена экипажа, двое из которых госпитализированы, и пожарный. Судно загорелось в среду во второй половине дня. Потушить пожар удалось только к утру. Исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян заявил, что в его квартире и загородном доме прошли обыски. Генпрокуратура подозревает Алексаняна в хищении имущества и отмывании денег. Правительство палестинской автономии оказалось фактически банкротом, заявил новый премьер автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания. Палестинские власти обратились к арабским странам с просьбой о финансовой помощи. Президент Израиля Моше Кацав сегодня, как ожидается, официально поручит Эхуду Ольмерту сформировать новое правительство. Возглавляемая Ольмертом центристская партия Кадима одержала победу на парламентских выборах 28 марта. Ожидается, что Кадима войдет в так называемую широкую коалицию с левоцентристской партией Авада, получившей второе место. В Белграде, по сообщениям, полиция провела обыски в нескольких домах, принадлежащих родственникам бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратка Младича. Сербские власти выразили надежду, что им удастся задержать Младича и передать его Гаагскому трибуналу до конца апреля, как того требует Евросоюз. Американские законодатели назвали Россию и Китай самыми крупными пиратами в области интеллектуальной собственности. В заявлении содержится призыв не допустить вступления России во Всемирную торговую организацию до тех пор, пока российские власти не примут эффективных мер по борьбе с пиратством. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза.
Синоптики сообщают, что в центре европейской России сохранится прекрасная погода со средней суточной температурой воздуха на 2-4 градуса выше климатической нормы. Господство теплых воздушных масс в сочетании с солнечной энергией будет способствовать бурному таянию снега, при этом обойдется без существенных осадков. В Москве сегодня днем 9-11 тепла, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем дождь, температура воздуха плюс 5, плюс 7.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве, как ожидается, будет одобрена декларация о правах и достоинстве человека, предложенная делегатами 10-го Всемирного Русского Народного Собора. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Инициатором принятия декларации о правах и достоинстве человека стало руководство Русской Православной Церкви. Здесь считают, что всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1948 году, не подходит православным россиянам. Во-первых, потому что навязывает западное понимание демократических ценностей. Во-вторых, пропагандирует индивидуализм, который, по мнению митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, ведет к демографическому спаду и безнравственному поведению. Ну и, наконец, руководство РПЦ не устраивает тезис, согласно которому права человека превалируют над интересами государства и общества. Правозащитники довольно равнодушно отнеслись к предложениям руководства Русской Православной Церкви, увидев за этими выступлениями не что иное, как попытку РПЦ упрочить свое влияние и добиться новых преференций от государства. О реальных изменениях доктрины речи не идет, считает директор общественного центра имени Сахарова Юрий Самодуров.
Ну, у человека есть право заявлять, что это неприемлемо для России. Ну, если неприемлемо, значит, он должен добиться того, чтобы Россия отказалась, денонсировала свою подпись под всеобщей декларацией прав человека. Но это то, если относиться к этому всерьез. Но вряд ли Кирилл считает, что сможет этого добиться. Вряд ли. Значит, на самом деле хочет чего-то другого. Вот чего другого товарищ хочет? Ну вот товарищ, наверное, хочет получить некие новые ресурсы. Наверное, он их получит, сумеет получить. Общественные палаты его поддержат.
А попытки вмешательства религиозных организаций в светскую жизнь государства можно ли говорить как о тенденции в последнее время или нет?
Вообще-то есть пословица: «Кесарю кесарево, а Богу Богово». Вот насколько я понимаю, церковь в России всегда не умела и не умеет до сих пор быть негосударственной. Негосударственной ей быть плохо, неуютно. Она хочет быть государственной, хочет вот становиться в определенных отношениях, ну вот таким идеологическим довеском к государству, вот идеологическим отделом. Вот к вере в Бога это не имеет ровным счетом никакого отношения. А вот к тому, чтобы быть влиятельной организацией и иметь очень серьезные там финансовые, земельные там и другие ресурсы, это имеет непосредственное отношение. Государство, в свою очередь, использует церковь для поддержки собственной легитимности. Ну, такие взаимные услуги. Мы вам, а вы нам.
Сказал Юрий Самодуров. Впрочем, церковное руководство не собирается полностью искоренять прозападные понятия о правах человека. Оно лишь стремится создать собственную декларацию, которая будет составлена с учетом национальной, культурной и религиозной традиции России. Пока текст документа держится в секрете. Он будет передан чиновникам для ознакомления и опубликован сразу после голосования на сегодняшнем заседании Всемирного Русского Народного собора. В том, что делегаты проголосуют за документ, у большинства наблюдателей сомнений не возникает. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Какую роль играет Русская Православная Церковь в общественной жизни России? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина обратилась к жителям Саратова.
Должны активные позиции какие-то направлять в общество. Непонятная политика сейчас у церкви. Церковь, значит, дружит с властью, а власть с церковью. У них все это рука руку моет. Вот они там вот встречаются с Путиным, обнимают, целуются и все.
Роль церкви, просто, наверное, ее оценить невозможно. Если мы участники общественной жизни, то, соответственно, мы все через призму православной церкви и будем делать. И ее влияние, скажем, на политику, специальными какими-то там документами или какими-то регламентациями. Я считаю, что это не будет действенно.
В настоящее время, по-моему, никакой роли не играет. И в решении межнациональных конфликтов, и в воспитании молодежи. Сейчас церковь просто тоже занята сама собой. Обогащение, как получше покушать, на чем получше поехать. Другого я не вижу.
Мне кажется, мы еще не доросли до того, чтобы церковь внедрялось в государство, просто в моральном плане. У каждого человека должен быть свободный выбор. Если человек внутренне созрел для этого, пусть он слушает, если ему интересно.
Реально православных 3% населения. Как любое меньшинство, они хотят получить статус признания в обществе. Всеми путями заявить о себе, стать публичными, может быть, больше адептов будет.
Мы связаны историей, мы связаны какими-то датами, событиями. Мы как-то все равно должны решать проблемы. Государство может быть там ведущую какую-то роль, ну а церковь, духовность.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, какую роль, на ваш взгляд, играет Русская Православная Церковь в общественной жизни России? Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть много сообщений. Мы всегда хорошее начало доведем до абсурда. Если в Советской России даже в коровнике все стены были увешаны лозунгами, то сейчас среди тех же коровников можно встретить церковь, пишет наш слушатель Сергей. Священники у нас в России, как миссионеры в Африке, все молитвы на непонятном языке. Ходят в основном старые люди, получается не молитвы Богу, а и идолопоклонничество, пишет Дмитрий Михайлович. Полагаю, что православная церковь в тесном сотрудничестве с иными российскими конфессиями просто обязана помочь России выбраться из ямы духовного разврата, однако прежде всего ей необходимо излечиться самой, пишет Иван из Санкт-Петербурга. Церковь должна быть отделена от государства, это личное дело каждого, пишет наш слушатель по фамилии Иванов. Русская Православная Церковь играет крайне отрицательную роль в общественно-политической и экономической жизни страны. Попытки Русской Православной Церкви влиять на политику способствуют защите интересов разросшейся бюрократии в российской власти и отражают точку зрения лишь незначительной части верующих, составляющих относительно необразованный слой российского общества. Видение Русской Православной Церкви в области прав человека является узким, пишет наш слушатель по имени Вячеслав Фролов. Только церковь имеет настоящее духовно-нравственное учение, которое опирается на основу мирового учения в Библии, где говорится об отношении к бедным, убогим, к своему народу. Если мы утеряем учение церкви и будем к ней агрессивно относиться, то человечество в целом ждет гибель, пишет наша слушательница Елена. Православная церковь – хранитель нашей истории и традиций. Надеемся, что она поможет остановить невиданное вымирание народа и духовно возродиться нам после коммунистического тупика. Прежде всего, надо восстановить крестьянское хозяйствование на земле, пишет наш слушатель Дмитрий. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, кто отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
В медицинской школе университета Wake Forest в штате Северная Каролина впервые в мире вырастили в лаборатории человеческий мочевой пузырь и успешно пересадили его пациенту, сообщает журнал Nature. Для этого у пациента брался фрагмент ткани мочевого пузыря размером несколько сантиметров. Полученные клетки размножались в культуре, а затем высаживались на внешнюю поверхность специального коллагенового каркаса в форме пузыря и на несколько недель помещались в питательную среду. Исследователи особо заботились о том, чтобы стенки растущего мочевого пузыря были насыщены кровеносными сосудами и нервами. Поскольку в качестве исходного материала использовались клетки самого пациента, выращенный орган не испытывал отторжения. Но по той же причине данную методику нельзя использовать для лечения рака мочевого пузыря. Исследователи совершенствуют свою методику и надеются распространить ее на другие органы, прежде всего на почки и печень. Группа врачей из Таиланда представила на прошедшей в Соединенных Штатах конференции по экспериментальной биологии данные по влиянию краткосрочной практики хатха-йоги на показатели дыхания человека. В экспериментах приняли участие 50 молодых людей в возрасте около 20 лет. В течение полутора месяцев они три раза в неделю выполняли 20-минутную серию упражнений в 5 различных позах хатха-йоги. В результате у них заметно выросли по сравнению с контрольной группой такие показатели, как максимальная скорость выдоха и предельный объем выдыхаемого воздуха, важнейшие параметры, по которым пульмонологи оценивают состояние дыхательной системы. Япония продемонстрировала прототип самого быстрого в мире колесного поезда. 6-вагонный состав может безопасно курсировать со скоростью более 400 км в час. На сегодня рекорд скорости колесных поездов принадлежит французскому составу ТВГ, который смог разогнаться до 515 км в час. Однако его нормальная скорость движения составляет лишь около 300 км в час. Напомним, что в Японии также ведется разработка самого быстрого в мире поезда на магнитной подвеске, который во время тестов уже показал скорость более 580 км в час. 30 канадских бизонов будут переселены из родных мест в Сибирь, в степные районы Республики Саха-Якутия. Над этим проектом сейчас работают канадские и российские зоологи. После транспортировки бизоны будут в течение года находиться в карантине, после чего их выпустят на волю. В прошлом бизоны обитали в Сибири, однако вымерли около 5000 лет назад.
Выпуск новостей науки подготовил Александр Сергеев.
В Москве 8:42. Программа продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Наталья Япончина.
Здравствуйте. В Питере открываются курсы для пожилых. Как пишет «Известия», как правильно рассчитать рацион, чтобы прожить на мизерную пенсию? Что сказать, чтобы уступили место в транспорте? Как спастись от грабителя и хамства в магазине? А замвыживание в мегаполисе обучат питерских пенсионеров в специальной школе, открывающейся при Государственном городском гериатрическом центре. Занятия начнутся уже в апреле. Все услуги бесплатные. Входят в это два спецкурса – потребительская корзина и антикриминал. Первый, созданный с медиками, научит стариков, как не протянуть ноги от голода. Но один из самых актуальных курсов, как пишут «Известия», – антикриминал. Пенсионеры часто становятся жертвами мошенников и грабителей, поджидающих их после получения пенсии около сберкасс или в подъездах. «Защищайтесь», призывают специалисты. Простите. Для обороны сгодится трость. Лучше, если вместо резинового наконечника из основания торчит заточенный шуруп. Стариков также научат драться и правильно падать, например, на тротуарах. Проведут также ролевые игры по поведению в транспорте. Чтобы вам уступили место, нельзя скандалить, иначе легко нарваться на грубость. Нужно выучить одну фразу. «Дочка, сынок, я после операции ноги не держит. Разреши сесть», — говорят так преподаватели. Школа выживания — это пилотный проект. На первых занятиях будут присутствовать врачи и медсестры центра, а в дальнейшем они сами смогут передавать знания старикам. И от себя хотелось бы добавить, что в Питере неплохо бы открыть еще и курсы для подростков, которые бы сами уступали место старикам. Также из известий, обладатели домов и коттеджей вблизи водоемов с 2007 года окажутся вне закона. Вчера Госдума приняла новый водный кодекс и поправки к земельному кодексу. 20-метровая полоска земли вдоль рек и озер теперь объявлена территорией общего пользования и запрещена к приватизации. Так что владельцы коттеджей у воды потеряют право и на свои строения, и на землю под ними. Все частные постройки в пределах береговой полосы были возведены незаконно, пояснила известиям Наталья Комарова, глава комитета Думы по природным ресурсам и природопользованию. В рамках же нынешнего законодательства строительство в водоохранной полосе было запрещено. Но, тем не менее, многим правдами и неправдами удалось зарегистрировать свои строения. На этом я завершу свой обзор и попрощаюсь.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Наталья Япончина. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Пожар на российском танкере «Дживан», пришвартованном у Калининградского судостроительного завода, потушен. Исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексасян заявил, что в его квартире и загородном доме прошли обыски. Палестинские власти заявили, что автономия оказалась перед лицом финансового кризиса и обратились к арабским странам с просьбой о финансовой помощи. Американские законодатели назвали Россию и Китай самыми крупными пиратами в области интеллектуальной собственности и призвали не допустить вступления России в ВТО. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 8 часов 46 минут. Продолжит программу «Экономический обзор».
Инфляция в России в марте составила 0,8%, а с начала года 5%, говорится в сообщении Федеральной службы статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась в марте на 1,2%, примерно до 1500 рублей на человека в месяц. В первом квартале года этот продуктовый набор подорожал на 11,3%. Энергетический холдинг РАО ЕС России предлагает концерну «Газпром» разработать совместную программу повышения надежности газоснабжения, заявил технический директор холдинга Борис Вайнзихер. РАО ЕС России, по его словам, просит также упростить процедуру использования резервных запасов топлива в условиях зимних нагрузок. Минувшей зимой из-за сильных холодов «Газпром» ограничил поставки газа электростанциям холдинга в европейской части страны. В связи с этим РАО ЕС России вынуждено было переходить на резервное топливо, прежде всего мазут. Российская компания «АвтоТОР» и американская корпорация General Motors объявили о начале производства в Калининграде 4 моделей автомобилей компании «Chevrolet», входящий в состав General Motors. По планам, в течение года легковые «Авео», «Лацетти», «Эванда», а также микровэн «Ретсо» будут выпускаться по технологии крупноузловой сборки, а в 2007 году партнеры примут решение о переводе наиболее востребованной модели в режим промышленной сборки, предполагающий частичную локализацию производства. Сейчас калининградский «АвтоТОР» уже выпускает автомобили американского концерна General Motors, германского BMW, а также южнокорейской компании Kia. Министерство сельского хозяйства России рассмотрит вопрос о возможном введении 5-летнего моратория на вылов краба в дальневосточных морях. Как сообщил руководитель министерства Алексей Гордеев, такое решение, в частности, поможет восстановить популяцию дальневосточных крабов. Сейчас, несмотря на охранные меры, браконьерский промысел краба в регионе продолжается, что, как считают специалисты, может привести к его полному исчезновению. По данным Приморской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, только в Японию сегодня поставляется до 27 тысяч тонн краба в год, что 5 раз превышает весь объем разрешенного улова.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 56 копеек за доллар США. За евро дают 33 рубля 82 копейки. Евро на мировых рынках к этому часу стоит доллар 23 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 6 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
Сын знаменитого Петра Столыпина, Аркадий Петрович, прожил в эмиграции долгую жизнь. На волнах «Радио Свобода» он делился своими воспоминаниями о революции. Вот страница, посвященная монархисту Александру Ивановичу Гучкову. 6 апреля 83 года.
И вот в один прекрасный вечер Александр Иванович неожиданно заявился к нам. Было это в мае 1917 года. От него веяло каким-то напускным оптимизмом, каким-то подчеркнутым самодовольством. Это почувствовалось с первых же его слов. «Вы беспокоитесь о государе? Ну, зачем же так? Он прекрасно себя чувствует». Дальнейшее повествование было уже лишено прикрас. Кратко, но с какой-то вызывающей бравурностью упомянул Гучков о заговоре некоторых газетов и октябристов, послужившим, по его словам, первым толчком к февральским событиям. Гордился своим соучастием в этом деле. Затем тягостное повествование об отречении царя. Отрекаясь, Николай II думал, что его место на престоле займет его брат, великий князь Михаил Александрович. На такой исход рассчитывал Гучков, однако ничем не заручившись. На меня, мальчугана, все это произвело тягостное впечатление. Оно еще усилилось бы, если бы мы знали о деятельности Гучкова на посту военного министра. Теперь об этом можно судить на основании недавно напечатанного в журнале «Грани» письма генерала Алексеева, главе Временного правительства князю Львову от 10 июля 1917 года. В этом письме бывший верховный главнокомандующий пишет, я цитирую, «Гучков приказ за приказом отнимал власть у начальников, уничтожал устои, на которых всегда покоились, покоятся и будут покоиться во всем мире способности армии к борьбе. Но сам Гучков начал понимать, что дело плохо. Он, положив прочное начало разложению армии, ушел с поста военного министра». Конец цитаты. В эмиграции монархические круги его чуждались. Считали его одним из виновников нашей национальной катастрофы. Да и сам он не очень-то был гораст показываться публично. Особенно после того, как во дворе нашего Парижского собора одна решительная дама избила его зонтиком. Это был деятельный, талантливый, но недальновидный человек. Типичный интеллигент дореволюционного времени. Храбрый, любивший драться на дуэли. Поехавший в Африку сражаться против англичан на стороне буров, он оказался беспомощным, когда сам добрался до власти и когда под его ногами раскрылась бездна.
Воспоминания Аркадия Столыпина об Александре Гучкове. В эмиграции Гучков прожил до 1936 года. Радио «Свобода». 6 апреля 1983 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
8:52 в Москве. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, что ждет выпускников американских колледжей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Россия и Китай – основные расхитители американской интеллектуальной собственности, заявила в среду группа влиятельных американских сенаторов. Незаконное воспроизведение в двух странах американской видео, аудиопродукции и компьютерных программ стоило американскому бизнесу 4 миллиарда долларов и 150 тысяч рабочих мест в стране. Таковы выводы экспертов Конгресса. Американские законодатели призывают Белый дом заблокировать прием России во Всемирную торговую организацию, говоря о том, что российское правительство не делает ничего для того, чтобы остановить откровенное воровство. Мало того, по словам законодателей, выпуск пиратской продукции ведется на военных заводах, закрытых для международных инспекций. Факт превращения России в мировой центр распространения ворованной интеллектуальной собственности, а фальшивки из России находят сбыт даже в Канаде, может, по словам экспертов, стать решающим аргументом против приема Москвы в ВТО. Как можно осчастливить своих избирателей и любимые организации за всеобщий счет? Включив в расходные статьи законов в последний момент дополнительные пункты, которые некогда обсуждать коллегам-законодателям. Эта давняя и давно критикуемая практика в этом году обошлась бюджету США в 3,5 миллиарда долларов. Организация, выступающая против такого транжирства, представила в среду список наиболее вопиющих примеров подобных расходов. Например, 13,5 миллионов долларов было выделено организации, проводящей Всемирный туалетный форум. $1 миллион на инициативу по сбору информации о безводных писсуарах. 500 тысяч на организацию музея истории чайников в Северной Каролине. Наибольший подушевой доход от таких проектов пришелся на Аляску. На каждого аляскинца по 490 государственных долларов. Представитель штата в Сенате Тед Стивенс из года в год доказывает свое мастерство в эксплуатации слабости бюджетной системы. В прошлом году он почти добился выделения 223 миллионов долларов на строительство моста в никуда, на остров, где живет всего 50 человек. Выпускники американских вузов имеют полное основание испытывать оптимизм в этом году. Все большее число работодателей заявляет о намерении открыть двери своих компаний перед выпускниками колледжей. Но новоиспеченным специалистам придется потрудиться, чтобы добиться подъема зарплаты, рассказывает Алан Давыдов.
Выпускники американских колледжей 2006 года будут пользоваться большим спросом на рынке труда, чем в прошлом году. Об этом говорится в только что опубликованном ежегодном общенациональном обзоре, составленном на основе опроса работодателей, студентов и недавних выпускников вузов. О желании трудоустроить у себя молодых дипломированных специалистов заявили 72% опрошенных американских компаний, тогда как в прошлом году нанимать молодых специалистов были готовы лишь 64% работодателей. Опрос провела компания Monster, крупнейший американский и всемирный интернет-ресурс по трудоустройству. По словам вице-президента студенческого подразделения этой компании Джулии Голдвей, результаты исследования говорят о более широком выборе и благоприятных условиях для тех, кто заканчивает сегодня колледж. Среди работодателей обострилась конкуренция по привлечению и сохранению самых способных молодых сотрудников. Но начальная зарплата для нанятых на работу не поднимется. Им придется доказывать свою, так сказать, стоимость делом. Выпускники американских колледжей, судя по всему, верят в свой успех. 82% американцев, оканчивающих в этом году вузы, уверены, что получат предложение о найме по меньшей мере от одной компании. 64% опрошенных ожидают, что приглашение на работу поступит им от двух или более компаний. Анализ постингов, поступающих на веб-сайт компании Monster, позволяет выделить штат Калифорния как самый нуждающийся в кандидатах на менее квалифицированные должности. Далее идут штаты Техас, Нью-Йорк, Флорида, Пенсильвания и Нью-Джерси. При этом только на район города Сан-Франциско приходится 15% всех вакансий в сфере интернет-торговли. На район Бостона приходится 14% всех предложений найма в сфере здравоохранения. Исследование также выявило, что самыми дефицитными работниками этого года являются агенты по продажам. Велика также нужда в администраторах и снабженцах, специалистах по работе с клиентами, по рекламе, маркетингу и public relations. Опрос компании Monster указывает также на углубление свежей тенденции, согласно которой американские юноши и девушки, окончив колледж, стремятся остаться жить в родительском доме, а не заводить собственный. В текущем году поступить таким образом намерены 48% опрошенных. 44% прошлогодних выпускников до сих пор живут со своими родителями, причем примерно половина из них мотивирует нежелание покинуть отчий дом финансовыми соображениями.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская индустрия христианской музыки готовится отметить лучшие произведения года этого жанра. Главным претендентом на премию Dove в 10 категориях стал Крис Томлин. Лучшей песней года может стать его композиция «Holy is the Lord».
Передача в Америке сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Проблемные ситуации в развитии детей, в каких случаях необходимо применять медикаментозное лечение и каковы тенденции в разрешении психологических проблем ребенка. Об этом пойдет речь в следующем часе. В гости придет психолог Владимир Парфенов. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы». До свидания.
Удачного вам дня.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.